Он спешил приступить к делу и в разговоре с канцлером графом Кинским объявил, что недоволен решением императора заключить мир на основании «uti possidetis». «Да владеет каждый тем, чем владеет во время мирных переговоров». Объявил, что для России необходимо обеспечить себя со стороны Крыма, овладеть здесь хорошую крепостью. Россия для императора разорвала мир с турками. Надобно, чтобы все союзники получили желаемые ими выгоды. Англичан и голландцев слушать нечего. Они заботятся только о своих барышах. Император спешит помириться с турками для войны с французами за испанское наследство и покидает своих союзников. Но как скоро начнется французская война, султан немедленно поднимется на императора. Войска выйдут из Венгрии для французской войны, и венгры забунтуют. Царь требовал, кроме удержания всех своих завоеваний, еще крепости Керчи в Крыму, без которой никакой пользы ему от мира не будет. Татары по-прежнему будут нападать на Россию. Петр не досказал. С Азовом и Таганрогом без Керчи он был заперт в Азовском море. Если турки не согласятся на уступку Керчи России, то союзники должны продолжать войну. Император отвечал, что требования царя справедливы, но чтобы заставить турок исполнить их, лучше всего, если русские поспешат взять Керчь оружием. Обещал поддерживать на Конгрессе требования русских уполномоченных и не приступать ни к чему без согласия с царем. Переговоры этим должны были прекратиться. Петр, осмотрев все замечательное в Вене, съездив в местечко Баден и в Пресбург, собрался уже в Венецию, как почта привезла письма из Москвы. Рамаденовский писал, что стрельцы взбунтовались и идут к Москве. Вместо Венеции Петр отправился в Россию. Мы видели, что в 1689 году очень немногие из стрельцов участвовали в замыслах Софьи Шекловитова. Большинство сначала отстранялось от вмешательства в ссору между братом и сестрою, а потом явно приняло сторону Петра, принудив Софью исполнить его требование – выдать Шекловитова. По-видимому, такое поведение должно было совершенно примирить новое правительство со стрельцами. Но вышло напротив. Еще прежде 1689 года образовались потешные полки, которые вместе со старыми солдатами стали в противоположность стрельцам. Привыкли смотреть так, что потешные – войско Петра, стрельцы – войско Софьи. Помирить потешных и вождей их со стрельцами нельзя было ни по одним этим отношениям. Потешные были представителями нового, имеющего жить, стрельцы – представителями отжившей старины. Новое получило торжество в торжестве Петра над Софией. Стрельцам предстояло перестать быть стрельцами, превратиться в солдат. Эта перемена была для них страшно тяжела. Они не согласятся на нее добровольно. Прежде попытаются, нельзя ли удержаться в прежнем положении, удержать старину. При таком положении дел в причинах к раздражению не могло быть недостатка. Вспомним потехи. Дерутся два войска. Русское войско, на стороне которого сам царь. Это потешные солдаты. Войско враждебное, которым предводительствует польский король. Это стрельцы. Они побеждаются, и этим выказывается их несостоятельность перед новым войском. Унижение и раздражение сильные. Причины к раздражению были и на стороне противной. Мы не имеем никакого права отвергнуть известие, что стрельцы подкопались под девичий монастырь, проломали пол в покоях царевны Софьи и вывели было ее подземным ходом. Но после сильной схватки со сторожившими монастырь солдатами были переловлены и казнены. Как близкие к царю люди смотрели на стрельцов, на их отношение к правительству, всего лучше видно из приведенного выше письма Вениуса к Петру, что по получении благоприятных известий из-под Азова даже и в стрелецких слободах радовались. Азовские походы были очень тяжелы для стрельцов. Два года сряду они должны были ходить так далеко, покидать семейство, и выгодные промыслы в Москве. Царь был ими недоволен, делал выговоры. Кто же виноват? Разумеется, иностранцы. И больше всех самые близкие из них к царю – Лефорт. И между стрельцами сильное раздражение против Лефорта. Обстоятельства становились все хуже и хуже для стрельцов. По взятии Азова их задержали там для охраны города, потом заставили работать над его укреплениями. Люди, недовольные царем, желающие избавиться каким бы то ни было средством, обращаются к стрельцам, как более других недовольным, обреченным на погибель. «Что они спят?» — говорит Соковнин. «Им бы можно было убить государя, все равно им пропадать же». Легко понять чувства людей, которым все равно пропадать же, и легко понять отношение Петра и его приверженцев к людям недовольным, раздраженным, в которых враги видят верное, готовое орудие. Циклер обращается к стрельцам, а Петру все живее и живее представляется 15 мая 1682 года и стрелецкие копья, обогренные кровью Матвеева и Нарышкиных. Все враждебное связано для него со стрельцами, и все враждебное и стрелецкое относится как к своему началу к замыслу Ивана Милославского. Все враждебное и стрелецкое есть в его глазах семя Милославского. Этот взгляд уже высказался в страшном зрелище казни Циклера с товарищами, когда кровь их стекала в гроб Милославского. Тут же высказалось и сильное ожесточение. Высказалось, как впечатление отрочества оживлялось и укоренялось при каждом удобном случае. А стрельцов в Азове мучила тоска по Москве, по привольной, спокойной семейной жизни в столице. Была еще надежда, что азовская служба скоро кончится, и последует перевод в Москву, но вдруг указ передвинуть 4 стрелецких полка – Чубарова, Колзакова, Черного и Гундартмарка из Азова к литовской границе, войско князя Михаила Григорьевича Рамадановского, который с полками дворянскими, рейтерскими и солдатскими стоял в ожидании, как разыграется борьба саксонской и французской партии в Польше. Стрельцы пришли из Азова в Великие Луки. Им на смену в Азов отправлены другие 6 полков стрелецких. Остальные размещены по юго-западной границе. Москва очищена от стрельцов, там одни солдаты. Всего тягостнее 4 полкам стрелецким, которые вместо возвращения в Москву должны были пропутешествовать из Азова в Великие Луки. Многие из стрельцов решились во что бы то ни стало побывать в Москве. В марте месяце больше 1500 человек убежали из полков и явились в Москве в Челобитчиках. На спрос правительства, зачем ушли из полков, отвечали, что их братья-стрельцы с службы от бескормицы идут многие. Им назначили срок 3 апреля, которому они должны оставить Москву, причем велено им выдавать из стрелецкого приказа кормовые месячные деньги сполна. Но беглецы узнали в Москве любопытные вещи. Русские люди переживали небывалое время, и многим представлялся вопрос, не последнее ли это время. Царь явно сложился с немцами и уехал к ним за границу. Что там с ним делается, неизвестно, правят бояре. А тут повсюду идут толки о старой и о новой вере. Сойдутся где-нибудь двое, станут разговаривать о божестве, и первый вопрос – «Как ты в перстном сложении крестное знамение на себе воображаешь?» Беглые стрельцы встретили на Ивановской площади своих знакомых, стрельцов же, которые сидели в площадных подьячих. Завязались разговоры. Первое слово. «Государь наш залетел на чужую сторону». «Государь-то на чужой стороне. А что без него в Москве делается?» Подьячие рассказали, что бояре хотят царевича удушить. Хочет удушить боярин Тихон Никитич Стрешнев и сам на Москве властителем быть. «А вам уже на Москве не бывать», — говорили подьячие стрельцам. Легко понять, с каким чувством слушали стрельцы последние слова. «Надобно как-нибудь промыслить, чтобы быть в Москве», а тут еще и приглашение. Бывшая правительница, царевна Софья, живет в заточении в девичьем монастыре. Сестры ее от Милославской на свободе во дворце, но и всем им тяжело после 1689 года. Вместе с Софьей и они правительствовали. Понадобятся деньги, пошлют в любой приказ и возьмут сколько хотят. А теперь уже не то. Теперь они царевны опальные, беззаступные. У них, разумеется, сильное желание, чтобы дела переменились. Хотя бы стрельцы опять помогли. У них средоточие всех сплетен, всех неблагоприятных для правительства слухов. Между ними и девичьим монастырем тайные пересылки. Недовольные стрельчихи тут служат службой недовольным царевнам. Стрельцы, прибежавшие в Москву, не могли не обратиться к царевнам, которые наверху одни могли принять в них участие. Не могли не выражать желание видеть опять царевну Софью в державстве, хотя царевен и заперли наверху на это смутное время, однако стрельцы нашли средства войти с ними в сношение. Двое из беглых стрельцов, Проскуряков и Тума, составили челобитную о стрелецких нуждах и отдали вхожей вверх стрельчихе, что передала которой-нибудь царевне. Деятельнее других была царевна Марфа, и к ней пошла стрелецкая челобитная. Ее же постельница отдала грамотку стрельчихе, чтоб та передала ее Туме. Марфа говорила постельнице о грамотке: «Смотри, я тебе верю, а если пронесется, то тебя распытают, а мне, кроме монастыря, ничего не будет». Той же постельнице Марфа велела сказать стрельчихе: «У нас наверху позамялось, хотели было бояре-царевича удушить. Хорошо, если б и стрельцы подошли». Сверху же шли слухи. Бояре хотели было царевича удушить, но его подменили и платье его на другого надели. Царица узнала, что не царевич, а царевича сыскали в другой комнате, и бояре царицу по щекам били. А государь неведомо жив, неведомо мертв, и по стрельцов указ послан. На Арбате у ограды церкви Николы Явленного стояла толпа стрельцов, и один из них, Василий Тума, читал грамоту из девичьего монастыря от царевны Софьи Алексеевны. Зовет все четыре полка, чтоб шли к Москве. Становились табором под девичьим монастырем и подавали ей царевне челобитие, чтоб шла по-прежнему на державство. Если все должны приходить к Москве, то зачем уходить из нее челобитчикам? В срочный день 3 апреля толпа стрельцов пришла к дому начальника стрелецкого приказа князя Ивана Борисовича Троекурова и просила, чтобы боярин выслушал их. Троекуров велел им выбрать четверых лучших людей для разговора с ним. Выборные явились и начали говорить, что они на службу до просухи не идут. Били челом об отсрочке, представляли свою нужду, что доведены до крайнего упадка. Боярин прервал их и велел сейчас же идти на службу. Выборные отвечали, что не пойдут. Тогда Троекуров велел их схватить и посадить в тюрьму. Но на дороге товарищи отбили их. Весть об этом навела страх на бояр, помнивших хорошо стрелецкий бунт. При том же в апреле 1697 года и между солдатами Лефортова полка шла речь, чтоб подать челобитную царевне в девичьем монастыре удачи им сухарей, потому что какой-то солдат рассказывал. Стоял он на карауле вверху, выходила государыня и говорила: «Что, где вы голы? Берете по 30 алтын на месяц? Только на вас, что красные кафтаны?» И солдат ей говорил, что берут по алтыну на день, а сходятся по 4 деньги на день. Вывороты, то есть вычеты большие. Беспокойство бояр увеличивалось еще тем, что давно уже не было вестей из-за границы от царя. Против стрельцов надобно было приготовить другую вооруженную силу – солдат. И князь Рамадановский послал за генералом Гордоном, рассказал ему, в чем дело. Гордону показалось, что князь преувеличивает опасность, и он заметил ему, что дело неважное. Стрельцы слабы, и предводителя у них нет. Утром Адановского Гордон отправился на Бутырки, где жили его солдаты, чтобы приготовиться на всякий случай, и был успокоен тем, что все солдаты были налицо в слободе, кроме занимавших караулы в разных местах. На другой день стрельцы по-прежнему оставались в Москве, но спокойно. Побушевали только двое пьяных в стрелецком приказе. Между тем наверху сидели бояре, советовались, как быть. Решили выслать отряд солдат и выбить стрельцов силой из Москвы. Вечером сотни семеновцев при помощи посадских выбили незваных гостей за заставу. Буянили только двое. Одного прибили так, что скоро умер. Другого вместе с буянившими прежде в приказе сослали в Сибирь. В письме от 8 апреля Рамадановский дал знать Петру о приходе беглых стрельцов и о том, что они выпровожены солдатами. Петр получил письмо в Амстердаме, сбираясь в Вену, и отвечал: «Письмо ваше государское я принял и, выразумев, благодарствую и впредь прошу, дабы не был оставлен. В том же письме объявлен бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службою солдату смирен. Зело радуемся. Только зело мне печально и досадно на тебя. Для чего ты из сего дела в розыск не вступил? Бог тебя судит. Не так было говорено на Загороднем дворе в сенях. Для чего и Автомона, Головина, командира Преображенского полка, взял? Что не для этого? А буди думаете, что мы пропали? Для того, что почты задержались, и для того, боюсь, и в дело не вступаешь. Воистину, скорее бы почты весть была, только, слава богу, ни один не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Мало ли живет, что почты пропадают. А се в ту пору была и половодь. Николи ничего ожидать с такой трусостью. Пожалуй, не осердись. Воистину, от болезни сердце писал». Через несколько дней Петр написал Квиниусу с упреком за опасения по поводу неприхода почт. «Зело удивлюсь и суду Божью предаю тебя, что ты так сумненно пишешь о замедлении почт, а сам в конец известен всем странам. Не диво, кто не бывал. Я было надеялся, что ты станешь всем рассуждать бывалостью своею и от мнения отводить, а ты сам предводитель им в яму. Потому все думают, что коли дикто бывал, так боится того, то уже, конечно, так. Воистину не от радости пишу». Виниус спешил просить прощения, и царь отвечал ему: «Господь Бог да оставит всем нам наши долги, милосердие своего ради. А что я так вам писал, о том сам рассудишь, каково мне то дело». Дело было действительно важное. Стрельцов выгнали из Москвы, и они понесли в Торопец, где стояли теперь их полки с Рамадановским, разные вести и призыв из девичьего монастыря. На дороге нагнала их стрельчиха и отдала новую грамотку от царевны Софьи. «Теперь вам худо, а впредь будет еще хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали? Про государя ничего не слышно». В доказательство, что вперед стрельцам будет еще хуже, пришел указ из Москвы от 28 мая. Рамадановский должен был распустить по домам своих полчан, пеших и конных, сам приехать в Москву, а стрельцы должны были оставаться до указа в городах Вязьме, Белой, Ржеве, Владимировой и Дорогобуже. Бегавших в Москву стрельцов, всего 155 человек, велено было сослать в малороссийские города Чернигов, Переславль, Новобогородицкой, на вечное житье с женами и детьми, а пятидесятникам, десятникам и стрельцам, которые со службы не сходили, за их верную службу и за то, что ворам не потакали и подали на них заручные челобитные, сказать государево милостивое слово.